Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте. Позвольте вам представить. Елена Глещинская, обозреватель «Радио Спутник». Работает вместе со мной в нашей студии. Привет. Начнем?
Да.
Лена, проблемы у газопровода. Но это не «Северный поток-2».
Не может быть.
Серьезно. Это польская балтийская труба. Польско-датский проект. Дания отозвала разрешение на строительство Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Все. До свидания.
Да. Власть, вот видишь, не только у Северного потока два проблемы, там, наверное, какое-то заколдованное место. Власти Дании выдали разрешение в 2019 году, но сейчас регулятор, апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов, отозвал это разрешение. Из-за чего? Из-за недостаточной изученности потенциального ущерба природе. Теперь оператор этого газопровода Baltic Pipe готовится свернуть работы. По словам заместителя директора вот этой организации, которая строит инжиниринг.нет Мариан Как, в компании были огорчены принятым регулятором решением. Наверное, не просто огорчены. Оказывается, что когда они получали разрешение в 2019 году, в нем была указана необходимость проводить работы по обеспечению защиты природы, и они были проведены. Ну, те, которые их просили, во всяком случае, как говорит госпожа Как, по защите животных. Я так предполагаю, что они не защищали растения, или что, ну, непонятно. Может быть, из-за этого. Что такое Baltic Pipe? Это газопровод длиной 230 километров. Он связывает норвежские месторождения.
Пока не связывает.
Должен связать.
Да?
Должен был.
И неизвестно, свяжет ли.
А там у него вообще трагическая судьба. Я тебе сейчас расскажу.
Так.
Месторождение в Северном море с газотранспортной системой Польши через Данию в Балтийском море. Проект стартовал в 2001 году. Ему уже 20 лет. Тогда две нефтегазовые компании, датская и польская, подписали соглашение. Это был совместный проект. Там еще была доля Норвегии, и было решено строить. Но вскоре после этого остановили строительство из-за экономической нецелесообразности. На тот момент было невыгодно строить. Газ не настолько был нужен. Посчитали, что затраты не окупятся, а газ никому не нужен. Но, видишь, за эти 20 лет совершенно времена изменились, и теперь, видимо, а может быть, у них проект был не проработан. Вот как раз об этом рассказывает заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.
Там в Северном море, северной области, сейчас идет вот этот Северный поток-2 и Балтийская трубопроводная система, то есть их два как бы, и что из них лучше, в общем-то, как-то достаточно затруднительно. С экономической точки зрения это всегда вопрос непростой, потому что трубопроводы – это вещь очень затратная, и у них большие капитальные расходы, и период окупаемости достаточно большой. Если, например, спрос на газ в Европе сохранится на достаточно высоком уровне там, в течение 10 лет, например, да, то, конечно, трубопроводы эти окупят.
Ну, я еще добавлю, что, допустим, Северный поток-2, даже если потребность в газе когда-то снизится там через какие-то десятилетия, то он может перекачивать и водород, так что он все равно будет окупаемый. Так вот, а про вот этот Baltic Pipe, вот он закрылся тогда, но после мюнхенской речи Путина проект сразу опять ожил, потому что решили от России отодвигаться, сделать энергетическую независимость Европы. И тогда этот проект получил очень большой европейский грант, много миллионов евро. Польша. И начали строить. Во время строительства Польша переоформила доли Дании и Норвегии на себя. Теперь это чисто польское предприятие. И строит. Потом деньги закончились. Заморозился опять проект. Но в 2020 году на фоне санкций против Северного потока-2 Варшава вновь заявила об этом газопроводе и начали опять его строить. Польша предложила и Германии, и другим европейским странам поучаствовать в этом проекте. Они там не очень согласились, видимо, сказали, что вы уже получили деньги. Но, во всяком случае, стройка опять началась. Ну, и вот опять закончилась. А вот так его планировали завершить в следующем году.
А це зрада?
Да.
Ну, как Дания так могла поступить? Думаю, с Польшей? Ну что?
А ты заметил, что во всем этом даже Россия как-то ни при чем? Даже
а да подожди, приплету, вот просто не успели.
А, да, еще не успели.
Не успели так быстро. Пока не успели приплести, мы к другим новостям. Ну,
к другим трубам.
Ну да, без Северного потока, я так понимаю, не обойдемся.
В эфире радио «Спутник».
Не обойдемся. В переговорах между Германией и США по газопроводу «Северный поток-2» должна участвовать еще одна сторона. А знаете какая? Ну, вообще не догадайтесь. Украина. Потому что она... Да? Нет, не так. Потому что труба ранит Украину прямо в сердце. Труба ранит Украину прямо в сердце. Тут это в кавычках написано. Я так думаю, это кто-то уже...
Ну
кто-то
да,
уже...
это не кто-то смеялся, это прямая речь посла Украины ФРГ Андрея Мельника.
Ага.
Он предостерег руководство ФРГ от сделки по Северному потоку-2 за счет Украины. Говорит, что это подорвет взаимное доверие. Это он все сообщил в интервью газете Die Welt.
Не, подожди. Стой. А может, и они просто давно взяли интервью, долго согласовывали, только сейчас опубликовано. Потому что, ну, господин Мельник не мог не знать о том, что уже в Москве сказали, что даже после введения «Северного потока-2»
это было вчера.
В строй. Украине ничего не угрожает. Будет прокачивать там...
Это было вчера. Все. А затем после этого Зеленский опять сказал, что угрожает Россия энергетической безопасности Украины и Европы.
И Мельник. И Мельник сразу пошел и предостерег
Берлин.
Пошел,
да, и предостерег. И мало того, сказал, что если будут переговоры между Германией и США по Северному потоку-2, обязательно там должна участвовать Украина. А эти
Хорошо.
Переговоры должны состояться, об этом сообщает Bloomberg ссылкой там на источники. О том, что канцлер Германии Ангела Меркель направляет в США делегацию для обсуждения Северного потока-2. В Вашингтон должны направиться ее советник по внешней политике Ян Хекер и главный экономический советник Ларс Хендрик Реллер. По данным СМИ, они пообщаются с советником американского президента Джейком Салливаном.
А советник и советник поедут пообщаться с советником?
Вот, и там должен присутствовать представитель Украины. Ты понял, какая вот...
Не, ну, пожалуйста.
Украина,
почему нет?
Да.
Ну, почему нет?
Наверное, давай
оценивай. Я серьезно говорю, нет, ну, пусть Украина
это,
тоже...
Оценивает это предложение заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала Евразия Наталья Макеева.
В данном случае Украина занимается тем, что ей, собственно говоря, и поручено. А главная задача – это наделать России как можно больше проблем. Именно эту задачу они, собственно говоря, и выполняют. Украина просто является неким глашатаем Вашингтона. Пытаются разыграть некий спектакль, но как российское руководство поведет себя в этой ситуации – вопрос открытый.
Да вообще никак не поведет.
Так вот, этот глашатый Вашингтона, президент Владимир Зеленский, считает, что Россия откажется от транзита газа через его страну после запуска «Северного потока-2». Несмотря на то, что его заверяют, что не откажется и даже собираются продлить соглашение.
Так уже сказали, что не откажется.
Ну вот он считает.
Он говорит,
что реально у них, у России, на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа. И это будет рычагом воздействия по вопросу Донбасса.
Нет, тогда, если... У России флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европу, то кранты,
куда вам, да?
Кранты Зеленскому. Но никакого флеш-рояля. Мне кажется, что дело просто в том, что Европе нужен газ.
Тем более, как мы говорили, и Балтик Пайп тоже перестал строиться.
Да. Но как ты думаешь, вот два немецких советника поедут к американскому советнику советоваться, что возьмут Украину? Я за то, чтобы взяли. Они там все быстро наладят, испортят.
Ну, чтобы скучно не было.
Ну, да. Предприниматель из Болгарии подал в суд на Североатлантический альянс. 11 мая во время военных учений НАТО американские солдаты по ошибке захватили расположенные в деревне Чешнегирово возле Пловдива предприятие по производству подсолнечного масла. Директор не принял извинения официальных лиц и обвинил американцев в незаконном штурме.
Значит, что произошло? Американские солдаты, вооруженные автоматами, пулеметами...
Я уже рассказал, что произошло.
Подробнее. Ворвались в цех по изготовлению оборудования для обработки оливкового масла. Он стоял...
Извини, пожалуйста, зачем?
Вот слушай, он стоял, этот цех, неподалеку с аэродромом. На аэродроме проводились учения. Солдаты подумали, что это тоже часть тренировочной зоны. Ну, видимо, там у них между заводом по производству оборудования для оливкового масла и аэродромом никаких нету заградителей, ни забора нету, но это не важно. Они зашли, естественно, обошли все помещения, вывели сотрудников, сказали им, чтобы они руки на голову, там все как обычно, не двигались. И приказали всем не двигаться. Но сотрудники завода, как они говорят, они были потрясены, возмущены.
Не, ну а так-то?
Ну, их не били же.
Просто подумаешь,
да, но они ворвались, вооруженные люди ворвались на территорию завода. Ну, то есть они там ничего не разрушили. На самом деле есть...
Что удивительно.
Да, что, ну, я не знаю, должны были они разрушить или нет, это же должно по плану учения, что они там должны были делать. Но, во всяком случае, владелец этого небольшого завода, Марин Дмитров, герой нашего повествования, подает в суд, он считает, что его оскорбили и унизили их действия этих солдат. Его юрист считает бесспорным то, что они должны получить возмещение, потому что гражданские люди оказались под угрозой убийства военными. Поддержал этого предпринимателя президент Болгарии. Он заявил, что абсолютно неприемлемо, чтобы жизнь и спокойствие болгарских граждан подвергались опасности со стороны воинских частей, будь то в составе болгарских или иностранных вооруженных сил. Предприниматели уже вынесли свои извинения. И Министерство обороны в самой Болгарии, посольство США тоже принесло извинения компании и сотрудникам, но, ты видишь, он не считает это достаточным. Оценивает ситуацию военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
Весьма часто бизнесмены, потерпев вот такие издержки во время учений, подают в суд. Но окончательного решения, как правило, с обвинением не наступает. Виновники в самом худшем случае отправляются к себе на материк, Соединенные Штаты Америки, и на этом стараются дело прекратить. Хотя, в принципе, вот возмещение – это процесс не быстрый, и, в принципе, как бы не отказываются, но и решение быстрого, потом результативного, как правило, не происходит.
Не, ну денег дадут ему. Наверняка дадут.
Извинились же. Я хотела еще немножко сказать, это военное учение НАТО Steadfast Defender 21. Они проходят с 20 мая по 20 июня с одновременным участием до 9 тысяч военных. Проходят они в Румынии, Венгрии, Болгарии, Португалии по частям. То есть первая часть – это морская в Атлантическом океане, вторая часть – это учение Венгрии, и третья – вот эта полевая часть маневров как раз проходит в Румынии и Болгарии с участием 4 тысяч военных и 6 тысяч единиц техники.
Ну, если я правильно понимаю, они отрабатывают переброску американских войск в страны Восточной Европы.
Южной Европы даже. Венгрия, Европа, Болгария, да. Португалия и Румыния.
Через Португалию. США через Португалию и бросочек туда, да. В Болгарию. Ну, еще. А потом говорят, ну, каким? К границам чего государства они перебрасывают?
Без понятия. Через Болгарию,
говорят,
в Румынию.
Не-не, ну мы что? Мы, ну подумаешь, мы вообще-то дружить хотим. Сегодня парламент Чехии проголосует за вотум недоверия правительству премьер-министра Бабиша. уже нам всем известного, надоевшего даже, я бы сказал.
Но видишь, он надоел еще кому-то там, кроме нас, в парламенте. Да?
Другая группа сенаторов подготовила проект постановления об импичменте президенту Милошу Земану. Похоже, разгорается политический скандал. Ну, поскольку мы в последнее время так получилось, Чехия так вот решила, что...
Все, что происходит, связано с Россией.
Все связано с Россией. Теперь мы выучили вот это «врбетица». Да. Вот эту деревушку мы теперь все знаем, понимаешь, зачем-то.
Ну, как ты знаешь, не странно, вот это вот недоверие правительства не связано никак с взрывами Рубетицы.
Ой, представь себе, и с Россией еще, скажи, не связано.
Ну, с Россией связано, но косвенно, потому что в данном случае это не главный вопрос этой повестки дня, потому что коалиция, куда вошли все практически все оппозиционные партии, и ждут согласия коммунистов, как раз решающие голоса у коммунистов. Если они проголосуют за отставку, то и естественно, будет полный комплект голосов, которые можно... отправить все правительство, не только Андрея Бабиша, а всех министров отправить в отставку. Значит, они собрали 40 причин для отставки правительства. Где-то это
первая причина – это
да,
ты.
Да. Правительство работает уже 4 года, заметь, и через 4 месяца должны быть выборы. Так что даже если будет проголосовано...
Не дали лето доработать.
Да, будет проголосовано за отставку, они просто спокойно летом уйдут себе на каникулы и выборы, и дальше пошло. Значит, это, во-первых, конфликт интересов Бабиша, задолженность страны, неспособность обеспечить прочную международную солидарность в дипломатическом разлате с Россией. Ну, то есть никто их не поддержал. И даже неконтролируемую пандемию коронавируса. Ну, там 40 причин, из которых одна всего это Россия. Вот и все лишь-то, все, да. Если все-таки...
Несерьезно.
Если парламент выразит недоверие кабинету министров, но это вряд ли произойдет, потому что коммунисты сегодня утром заявляли о том, что, скорее всего, они воздержатся или просто покинут зал парламента во время голосования. Если они так сделают, тогда правительство останется. Ну, как-то это ничего не решает, потому что президент Милош Земан выразил поддержку Андрею Бабишу. Я уже вообще ничего не понимаю.
То есть ругались, и тут...
Да. А он сказал, знаешь что? Он сказал, что осталось всего каких-то там 4 месяца до выборов, и пусть они уже, даже если проголосуют за них, он не подпишет их отставку, пусть они уже как исполняющие обязанности руководят уже до этих выборов, потому что сейчас нет никаких сил, ни желания собирать новое правительство, тем более, что ему самому хотят выразить импичмент. Давай послушаем, что об этой запутанной ситуации говорит директор Центра общественного информационного сотрудничества Европы Эдуард Попов.
Правительство Бабиша формировалось достаточно сложно, поэтому у него имеется весьма много критиков в чешском политикуме. И, на мой взгляд, недавние события, связанные с Россией, стали не столько причиной, сколько поводом для вот такого роста критических настроений, антиправительственных в чешском политикуме. Чехия оказалась в качестве разменной монеты спора глобального между Западом и Россией. И к удивлению и неудовольствию правительства Бабиша, инициативу Чехии по высылке дипломатов России из страны, по большому счету, никто не поддержал.
Вот, а тем временем...
А что с Земаном?
Вот тем временем продолжение этой истории. Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности Верхней палаты чешского парламента внес на рассмотрение постановление об импичменте президенту страны Милошу Земану. Это голосование пройдет через неделю. Все еще впереди. А вот причина для отставки Земана другую, кроме как Россия, не придумали. Сказали, что президент не способен управлять страной, потому что в кризисной ситуации, связанной с атакой в Рубетице, он повел себя не так, как надо. А, кстати, атака произошла-то 4 года.
В 14-м году?
А, в 14-м году. 6 лет, 7 лет. 7 лет назад. Ну вот, а кризисная ситуация была сейчас. А дело в том, что там произошло, что Милош Земан, когда его просили прокомментировать, он сказал, что он не будет, и взял неделю на изучение документов. А через неделю сказал, что он внимательно изучил все материалы, что там есть решение суда. Уже осудили виновных за эти взрывы, а именно директора этого склада и арендатора. Они уже там получили свое наказание. Еще несколько сотрудников...
Они уже вышли?
Несколько, нет, они получили, по-моему, даже не уголовное наказание.
Даже так.
Да, несколько сотрудников были оправданы, есть решение суда. А в тех новых материалах, которые есть в прокуратуре, и которые доступны президенту, оказывается, там, понимаешь, президент тоже не все может посмотреть. В них есть некоторые косвенные сведения о том, что действительно российские граждане были на территории Чехии в это время, но нет ни одного доказательства. Но он не говорил, что они не виноваты. Он сказал, что недостаточно доказательств. Вот, вот это вот ему все и...
Припомнили сейчас.
Все это ему и припомнили, что он не так себя повел в политически сложной...
Ну, Земант...
Он считает
такой,
взрыв...
Он их в порошок сотрудник.
Да, он считает взрыв террористическим актом. Он подтвердил это. Вот вчера было большое интервью на местных, на местном телеканале, и он подтвердил, что он до сих пор считает это террористическим актом, что он должен быть расследован, но нельзя обвинять кого-либо, если нет четких доказательств.
Угу. А через неделю, да, должны вынести вот это вот...
Нет, проголосовать.
А, проголосовать.
Наверное,
должны.
Проголосовать. Ну, ты же видишь, какая там, как там собираются голоса.
Как в Чехии стало весело. Вдруг в какой-то момент в Чехии стало весело.
Слушай, у них парламентская
весело.
Республика. И ну, по сути дела, парламент должен все решать.
Ну, как-то в последнее время только там весело. Там Чехия была хорошая, спокойная, красивая страна.
Вообще новостей не было оттуда.
Да, Чехия. Вот, а теперь, ну, вот, пожалуйста. А еще есть новости из северной столицы Российской Федерации, и вы удивитесь, но это не информация, поступившая из с полей Петербургского международного экономического форума. Другая история.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Так вот, в Санкт-Петербурге проходят следственные действия на предприятиях, которые сдают в аренду электросамокаты. За последние два дня было совершено сразу несколько наездов на детей школьного возраста.
Дошкольного,
да. Видимо, люди брали в аренду электросамокаты. И вот случались вот такие инциденты, а следственные действия происходят на тех, кто сдает в аренду самокаты.
Ну, следственные действия, я так поняла, что проводятся обыски с целью найти доказательства, какие-то указывающие на этих преступников, потому что их не нашли и ищут. И если найдется самокат, который участвовал в этом аварии, то на нем же есть все. И данные о банковской карточке, которая была расплачена. Ну, в общем, практически все данные можно получить.
Предприятие ни при чем здесь?
Ну, да.
То есть это... причем, ну, как бы косвенно, да?
Возбудили, следователи возбудили дела по статье причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
А что, прям детки сильно пострадали, что ли?
Да, два ребенка были госпитализированы в тяжелом состоянии, а еще один в нетяжелое повреждение получил. Слушай, там такая история, я вот точно не поняла, что получилось, но двое молодых людей брали самокаты в аренду. Они сбивали прохожих на Невском проспекте, не только детей, но и взрослых. Одного мужчину еще и сбили.
Вот, нет, ну, там прям отморозки какие-то.
Ну, да.
Что их не могут
говорят,
найти?
Говорят, что кто-то там арестован, говорят, кого-то ищут. Но пока недостаточно данных. Ну, вот, допустим, в отношении сервиса заведено дело оказания услуг, не отвечающих требованиям
безопасности. Сервис тут при чем?
Ну, мы ж не знаем.
А они знают? А что эксперты
говорят?
Слушай,
я бы сейчас не делала выводы, потому что ты же знаешь, что можно эти самокаты, велосипеды взять как-то нелегально.
Да.
Да, вот. И поэтому там надо разобраться, кто и по каким документам, и как это брал. Потому что можно заключить договор, а можно каким-то другим образом. Давай послушаем комментарий автоэксперта, члена Общественного совета Федерального дорожного агентства Министерства транспорта России Игоря Маржарета.
Более мощные модели, которые во многих странах, в принципе, запрещены к использованию в городах, а только на каких-то специально отведенных площадках. И обычные электросамокаты, которые теоретически по правилам, допустим, Германии и других европейских стран, не могут разгоняться более чем на 15 км в час. Мобильные транспортные средства современные должны быть хотя бы там обозначены в каких-то наших документах, правилах дорожного движения. Два проекта от Минтранса пока не прошли, споры по этому поводу ведутся. О запрещении, еще раз говорю, речи не идет, это было бы слишком странно. Но правила какие-то должны мы прописывать. И самое главное, эти правила донести до людей, в первую очередь, до детей.
Так-то абсолютно правильно говорит Игорь Маржаретта. С другой стороны, даже если были бы эти правила прописаны, если это вот эти вот отморозки, хулиганы, которые специально сбивали людей и детей в том числе, то они наплюют на твои правила.
Это же не первого года жалобы, когда самокаты не соблюдают никаких правил движения. Вот те же велосипеды должны соблюдать, а эти ездят по тротуарам и действительно создают опасность для людей. Поэтому есть предложение от Совета Федерации и от Совета по правам человека, то есть, может быть, сделать номера, может быть, встроенные ограничения скорости. Ну, нужно что-то предпринять, потому что эта сфера вообще не отрегулирована.
Это нужно что-то предпринять, причем срочно.
Законодательно.
Срочно. Ну, наверняка это произойдет хотя бы. Давайте пожелаем пострадавшим выздоровления. О главных новостях к этому часу мы рассказывали вам вместе с Еленой Глещинской.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».